Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Построено много новых медицинских центров и больниц. В рамках нацпроекта «Здоровье» продолжается переоснащение клиник новой медтехникой. Стали делать высокотехнологичные операции простым людям, имеющим инвалидность, совершенно бесплатно. За последние 2-3 года впервые рост рождаемости в России превысил смертность. Это связано с новой социальной политикой по поддержке материнства. Значительно увеличены пенсии, социальные выплаты населению. Построено много жилья для военнослужащих. Проблем, конечно, еще много, но все же тенденция положительная. Альберт Комп пишет. Ничего не изменилось, стало еще хуже. Иван. Деньги тратятся большие на медицинское оборудование. Дороги стали лучше строить и содержать. И в школу пошла поставка современного визуального оборудования. Даже село начало оживать за счет увеличившегося спроса. Это объективная реальность. Поэтому нельзя сказать, что государство совсем ничего не делает. Есть и неудачи на этом пути, в первую очередь из-за низкой квалификации чиновников. Валентин из Иваново. Цены выросли вдвое, а в отдельных случаях и в четверо. Картошка и крупы стали деликатесом. Коррупция достигла абсолютного рекорда. Что еще? Да, вот президент новенький появился. Говорит правильные слова. Но дела в стране от них совершенно не зависят. Президент на одной планете, а мы на другой. Да, чуть не забыл. Закрылись последние независимые СМИ. И Фиона пишет. Чисто визуально, как никто не улыбался, так и не улыбается. Как было обслуживание на уровне «Вас много, я одна», так и осталось. Владимир Кириллов из Москвы. И все же нельзя не признать, что тандем у власти – это лучше, чем было, не правда ли? У меня есть одна мысль, и я ее все время думаю. Как этот думвират превратить в нормальную двухпартийную систему управления? Вот такие мнения. Борис Владимирович, прокомментируйте. И, может быть, расскажете о том, что слушатели думают, что давайте, изменилось. Да, то есть, что ваши
корреспонденты... Ну, понятно, что когда высказываются вот таким вот образом, тут сам момент организации высказывания так построен, что, ну, значит, говорят или хорошее, или что ничего не меняется. Значит, что в исследованиях? Ну, тональность скорее такая же, то есть, да, что-то делается, действительно, правда, больше говорится, чем делается, это подчеркивается и в образе Медведева, и в образе Путина, вот, но в целом оценки населения довольно скверные, то есть, падает и доверие к первым лицам, к Медведеву и к Путину особенно, даже просто за последний год, падает поддержка и того, и другого, особенно Путина, опять-таки, за последний год. Иначе говоря, мне кажется, что люди не видят, во-первых, какой-то осмысленной перспективы, и люди не видят каких-то системных изменений, и прежде всего не видят их в сферах, которые их ближе всего затрагивают. То есть цены, уровень благосостояния семьи, возможности бесплатного лечения, образования и так далее, вот эти самые близкие к людям сферы. В этом смысле надежды, которые были на Медведева у среднего россиянина, ну, как и вообще у среднего россиянина, на каждого нового правителя, ему сразу выдается большой кредит доверия и огромные надежды. Вот. В общем, практически за 3 года ничего из них не оправдалось. Единственная сфера, в которой положительные оценки нынешние выше, чем ожидания в 2008 году, это международная политика и место России на международной арене. Вот. Но это во многом, как мне представляется, может быть, коллеги меня поправят, это некоторая инерция уже путинского поведения и путинских стремлений представить Россию большой, сильной державой, одной из крупнейших и равноправных в этом смысле держав мира.
Николай, как бы вы прокомментировали данные социологов, о чем они, на ваш взгляд, говорят?
Ну, мне кажется, что совершенно справедливо было сказано о том, что люди не выглядят, не видят осмысленной перспективы и системных изменений. И, на мой взгляд, главная проблема системная, с которой мы сталкиваемся, это очень короткий горизонт планирования. И сама идея тандема, она такова, что планировать в длинную никто в системе не может. И мы в очередной раз сейчас, придвигаясь к 2012 году, находимся в ситуации проблемы 2008 года, когда опять неясно, как будет выглядеть конфигурация власти, и когда, соответственно, никто, никакой чиновник, никакой бизнесмен не может рационально действовать в расчете на длинную перспективу. И то, что мы видим, это некие такие ситуативные, короткоперспективные улучшения. Это то, что, грубо говоря, можно купить за деньги. Да? То есть, если мы не можем подготовить нормальных спортсменов для того, чтобы на нашей Олимпиаде 2014 года победить, мы просто за деньги можем взять и купить спортсменов в других постсоветских странах, у которых с деньгами хуже, с тем, чтобы эту проблему вот таким образом решить. И мне кажется, люди очень хорошо чувствуют и реагируют на отсутствие реальной перспективы.
Алексей Алексеевич, как вы думаете, что стоит за такими оценками россиян, и каковы, по вашим наблюдениям, особенности восприятия высшей государственной власти в последние годы?
Я бы обратил внимание вот на такой поворот сюжета этих опросов и то, что сделал Левада-центр, а именно люди мучаются вопросом, можно ли верить словам Медведева, потому что многие констатировали, что слова появились совсем другие, хорошие. Вот с каким остервенением, я даже сказал, в 2007 году, всего 4 года назад, мы топтали, помните, островок собственной свободы, февральскую революцию. Буквально фобия того, что это призрак какой-то оранжевой угрозы и так далее. В это втянулись десятки-десятки обществоведов, которые на разных каналах, за исключением очень малых количества СМИ, просто вытаптывали эту поляну. Свободу считалось чуть ли не ругательным словом. За 3 года все-таки Медведев приучил россиян к тому, что свобода – это великое слово, и для России в том числе, начиная с, помните, когда он еще шел только на выборы весной, даже в феврале еще 2008 года в качестве кандидата, тогда еще будучи вице-премьером, на Красноярском экономическом форуме. Вот это первый месседж, первый посыл о том, что свобода лучше, чем не свобода. И надо сказать, что на протяжении вот этих 3 лет он все-таки эту идею активно продвигает. И сейчас важная новация вот уже на конференции, посвященной великим реформам, 150-летию отмены крепостного права в Санкт-Петербурге. Вот эта идея и главный тезис – свобода, но для всех, то есть демократизация свободы. Я думаю, что люди с благодарностью и надеждой воспринимают вот этот посыл. Но насколько можно ему верить, пока не знают. Поэтому, тем более, что это слабо подтверждается какой-то экономической, финансовой политикой, успехом борьбы с коррупцией и так далее. Поэтому вот основная развилка, мне кажется, здесь, и об этом сегодня можно будет поговорить еще.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Алексей Кармурза, политолог, доктор философии, заведующий отделом Института философии РАН, а также Николай Петров, эксперт Московского центра Карнеги, и Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», ее ведет Вероника Баде. Вот что касается успехов, Борис Владимирович. Успехи видят, значит, стало быть, прежде всего, и пожалуй, единственное, да, где серьезные успехи, на международной арене. А насколько адекватны эти оценки, на ваш взгляд?
Есть такие таковые? Что такое положение страны на международной арене? Это возможность влиять на события, это здравая, осмысленная и предъявленная политическая линия, политическая программа. На мой взгляд, ни того, ни другого у России сегодня нет или почти нет. Поэтому так называемое место на международной арене и место в мире, это скорее, если говорить об оценках наших опрошенных, это скорее совпадение примерно вот типа власти и типа поведения на международной арене с их ожиданиями. То есть вот мы им показали, вот мы показали им мускулы, вот мы не дали им победить. Вот скорее эти ожидания и подтверждение их как «о, оказывается, нас слушаются, о, оказывается, нас уважают и побаиваются, потому что процент тех в России, и сегодня, в частности, в России, кто считает, что хорошо было бы вот жить в великой державе, которую уважают и побаиваются, он, в общем, угрожающе большой, от 60 до 70%, там, с некоторыми колебаниями, по сезонам и по политическим событиям, но, в общем, это великовато. И так я подозреваю, что слово «побаиваются» значимо в этой формулировке, и его россияне как бы ценят, с пониманием к нему относятся. А слово «уважает», ну, скорее в российском смысле. Ты меня уважаешь, да? Вот, где надо понимать, что ты меня недоуважаешь. Вот, это, кстати сказать, довольно сильное ощущение, опять-таки, россиян на уровне 60 с чем-то, с небольшими колебаниями процентов, считают, что у страны не то место, которого она заслуживает на международной арене. Вроде бы, да, успехи есть, а место все по-прежнему не то.
Ну, то есть, это имиджные такие вещи,
конечно,
да?
Конечно, конечно. Это
успехи
в основном
в области имиджа.
Такие показательно-показушные, я бы сказал.
Николай, ваше мнение по этому поводу, и вообще, что изменилось-то за три года, на ваш взгляд?
Я бы применительно к положению России в мире подчеркнул бы две вещи. Первое – это эффект низкой базы. Да? В 2008 году мы вошли в стопор, у нас резко ужесточились отношения с Европой, с Евросоюзом, с Соединенными Штатами, и возникло ощущение, что мы идем на жесткую конфронтацию. Поэтому, как после кризиса, любые улучшения на этом фоне, они, безусловно, были, они воспринимаются достаточно позитивно. И вторая важная вещь, мне кажется, очень интересно посмотреть на эффект тандема в разных сферах. Да? Вот во внутренней политике тандем оказал и оказывает парализующее действие. Да? То есть в ситуации, когда формальный и реальный лидер – это разные лица, никакие политические изменения с благословения реального лидера невозможны, потому что это грозит ему ухудшением его положения, и мы видим заморозку. В экономике мы, наоборот, получили позитивный эффект, и очень важно, кстати говоря, об отношении людей, иметь в виду, что все-таки мы за эти три года прошли через кризис, мы из него окончательно не вышли, но это очень серьезное потрясение, которое люди пока не прочувствовали, в том числе и в силу политики властей, но которое, естественно, сказывается на их ощущение экономической действительности. Так в экономике получилось наоборот, да, раздвоение лидеров в экономике привело наоборот к одноцентровому модели, и вместо правительства президента и правительства премьера, как это было раньше, мы получили одно руководимое из одного центра премьером правительства, и в этом отчасти секрет относительных успехов и относительной быстроты принимавшихся решений. А во внешней политике, мне кажется, прошлый год принес целый ряд действительно реальных серьезных успехов. Это и отношения с Польшей и Евросоюзом в целом, это и решение длинного, долгого спора с Норвегии, пересмотр целого ряда позиций в сторону большего прагматизма, и это люди замечают. То есть, если оценивать три сферы, то мне кажется, что как раз международные отношения – это сфера, где наиболее серьезным образом мы пересмотрели наши позиции и достигли целого ряда реальных успехов.
Алексей Алексеевич, что, на ваш взгляд, изменилось в стране за три года?
Ну, если продолжать международную тему, здесь подвижки действительно достаточно серьезные. Я думаю, состояние общественного сознания, оно достаточно противоречиво. С одной стороны, как коллеги правильно сказали, у нас люди любят, чтобы их уважали и даже чуть-чуть побаивались. С другой стороны, быть среди мировых изгоев, опасных, бедных, репрессивных, тоже никому не хочется. То есть хочется, чтобы тебя уважали за степень свободы, а не за степень своей агрессивности и страшности. Поэтому вот здесь и происходит некоторое противоречие. Хочется быть великим в ряду богатых и здоровых, а не опасным в ряду бедных и больных. И даже вот последние события, связанные с ливийскими резолюциями, показывают, что людям, конечно, хочется быть в хорошей компании, но очень не хочется быть в этой компании на посылках. Поэтому вот так как тандем разыграл вот это действо, с одной стороны, вето не наложили, а с другой стороны, в общем-то, появились некоторые обвинения, не пойдем ли мы в очередной раз где-то престижными у тех, кто правит миром. Вот это, конечно, создает некоторые противоречия и внутри правящей элиты, как мы уже знаем, и, конечно, некоторое напряжение в состоянии общественного сознания.
Борис Владимирович, насколько я понимаю, был у вас опрос и по поводу того, как воспринимается, собственно, образ Дмитрия Медведева населением, да? То есть вот расскажите, пожалуйста, об этом. Какое впечатление он производит, как поддерживают ли его действия на посту президента?
Ну, так, тут ситуация такая. Значит, ну, отчасти мы об этом говорили. Значит, большой кредит доверия, как-то большая симпатия с самого начала, хотя, как и в случае Путина много лет теперь уже назад, непонятно, подо что кредиты выдаются, потому что, в общем, люди без политической биографии, строго говоря, с точки зрения вот, ну, массового населения, с точки зрения населения, этих людей не знают как политиков, за ними нет длинной политической биографии, за ними нет серьезных поступков партии, которые их выдают, ну, и так далее, и так далее. Вот, поэтому, значит, был выдан такой кредит, во многом он сохранился, несмотря на все, что происходит, на некоторое снижение и доверия, и одобрение тому, как Медведев ведет себя на своем месте. Вот, тем не менее, 60 и выше даже процентов в целом относятся к нему с симпатией. Правда, симпатия это связано, ну, как бы сказать, с некоторыми общечеловеческими характеристиками, да. Он деликатный, он симпатичный, он хорошо говорит, он молодой. Ну, вот, как бы, это все не характеристики политика, не характеристики политического действия. Если говорить о нем как о политике, то скорее люди отмечают как бы некоторую виловатость его и не всегда самостоятельность в решениях. Вот это вот, так сказать, сознание, что он может быть только некоторая тень более такой крупной персоны, вот оно сохраняется до нынешнего дня. Опять-таки, очень противоречивый фон. Вот мне кажется, что эта противоречивость связана с общей неопределенностью положения и с общей неопределенностью линии, перспектив, оценок и так далее. Вот это интересное для аналитика, но крайне неприятное для политика состояние.
Николай, чем вы объясняете достаточно высокий уровень доверия президенту, при том, что реальных достижений люди за ним, прямо скажем, мало числят?
Я объясняю это тем, что реальный рейтинг в системе только один – это рейтинг доверия Владимиру Путину. Все, что касается Дмитрия Анатольевича Медведева, партии «Единая Россия» и всего остального – это отражение базового рейтинга. И это, вообще говоря, для политической ситуации очень серьезный дефект. Он означает, что стоит главному рейтингу на солнце появиться пятном, и вниз пойдет вся система, то есть у нас нет абсолютно независимых центров влияния и нет независимых рейтингов. И абсолютно правильно подчеркивалось, что идет вниз рейтинг, они идут синхронно, и между ними зазор может меняться, но это всегда рейтинг Путина, который самый высокий, и все остальные рейтинги, которые синхронно опускаясь, являются, тем не менее, зависимыми от него, производными от него, и в этом смысле не дают системе дополнительной устойчивости.
И, Алексей Алексеевич, ваш взгляд на эту проблему? Высокие рейтинги, при том, что достижений немного.
Ну, вы знаете, я согласен, что рейтинги синхронизированы всех вот этих ответвлений, так скажем, власти, но в данном случае у Медведева есть еще запас рейтинга надежды. Мне кажется, что Путин выработал ресурс надежды. Он, конечно, может попытаться как-то взломать эту ситуацию, попытаться какими-то способами восстановить рейтинги, но людям бы не хотелось вот таких силовых вещей. Они почувствовали некоторую инерцию выхода более-менее успешного из кризиса, нормализация во внешней политике, мы уже констатировали ее. Все-таки правильные слова о том, что свобода – это высшая ценность, и Россия должна быть достойным партнером стран с институционализированной свободой. В этом смысле, конечно, у очень многих слоев интеллигенции, бизнеса, достаточно многих представителей и чиновничества, честного, некоррумпированного чиновничества, есть высокие надежды на продолжение политики именно Медведева. В этом смысле, мне кажется, вот ресурс надежды на него сохраняется.
Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий». О том, что такое легальность и легитимность, рассказывает социолог Леонид Седов.
системе социологических или даже скорее политологических понятий большое место занимают такие понятия, как легальность и легитимность, и часто они смешиваются между собой. Дело в том, что и то, и другое понятие относится к сфере поддержки и узаконения власти. Легальность подразумевает юридическую, так сказать, сторону этого дела, то есть приход к власти или осуществление власти в рамках неких конституционных законных установлений. Что же касается легитимности, то это больше относится к действительно социологическому представлению об основах власти, то есть о наличии определенной массовой поддержки, которая может быть не обязательно в рамках действительно закона, а выявляется с помощью опросов, выборов, и вообще это состояние, что ли, умов, состояние общественного сознания. Если какой-то лидер считается легитимным, то это означает, что он располагает массовой поддержкой населения, народа. Эта поддержка, конечно же, также часто выявляется легальными средствами, то есть посредством выборов, проводимых по определенным правилам и честно. А может эта легитимность выражаться и другими средствами, а именно такими революционными. Лидеры могут приходить к власти и, располагая большой легитимностью, незаконными способами, а способами, нарушающими законное течение событий. Посредством этих понятий определяется и описывается механизм осуществления власти в стране и ее формирования.
Гостем рубрики «Система понятий» был социолог Леонид Седов. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Библиофильство как страсть. В начале 2011 года Российское общество книголюбов переименовало себя в Национальный союз библиофилов, подчеркнув тем самым осознание своей высокой миссии. О своих книжных и архивных интересах, о хобби и связи с деятельностью предшественников рассказывают у микрофона «Свободы» председатель Союза Михаил Сеславинский, знаменитый коллекционер и историк Олег Лосовский, и другие книжники. Подготовил и ведет передачу Иван Толстой. Первый раз в эфире в воскресенье в 16 часов, а повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Вероника Баде. В передаче участвуют социолог Борис Дубин и политологи Николай Петров и Алексей Карамурза. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В нескольких российских городах сегодня пройдут акции против строительной мафии. Их участники требуют прекратить снос памятников архитектуры, вырубку скверов, парков и лесов для строительства домов и дорог. В Москве состоится согласованная с властями акция защитников Химкинского леса. В Петербурге запланирован марш-митинг за сохранение города. В Казахстане проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 4 кандидата. Явка избирателей превысила 66%. В афганском городе Кандагар сегодня проходит новая акция протеста против сожжения Корана американским священником. В субботу в Кандагаре жертвами беспорядка в ходе аналогичных акций стали 10 человек. А в городе Мазари-Шариф погибли 7 сотрудников ООН. Тела двух рабочих, считавшихся пропавшими без вести после цунами 11 марта, обнаружены в воскресенье на аварийной японской АЭС Фукусима-Даичи. Власти Омана заявили об освобождении около 60 задержанных в ходе оппозиционных выступлений, которые продолжаются в стране с конца февраля. Участники протестных акций добиваются проведения в стране политических реформ, а также улучшения условий труда. Ливийская оппозиция призывает НАТО продолжать авиаудары по позициям войск, верных Муаммару Каддафи. Несмотря на гибель в субботу более 10 повстанцев, по которым, предположительно, нанес удар самолет сил коалиции. США призвали бывшего лидера Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо немедленно подать в отставку и передать власть в стране своему сопернику на президентских выборах Алассану Уатара. В Мексике с 2006 года пропали без вести тысячи человек, утверждают местные правозащитники.
продолжаем программу «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Ведет ее Вероника Баде. В беседе участвуют социолог Борис Дубин, политологи Алексей Кармурза и Николай Петров. Дорогие слушатели, через несколько минут мы ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Социологическая компания «Башкировы и партнеры» изучила отношение москвичей к проблеме терроризма. Как выяснилось, около трети респондентов полагают, что основная его причина – это стремление навязать свои взгляды, идеологию, образ жизни. Примерно четверть опрошенных видят причину в борьбе за экономические ресурсы. Десятая их часть уверены, что в его основе лежит борьба за жизненное пространство. Если говорить о целях терроризма, то, по мнению москвичей, основная его задача – посеять страх. Так считают 44% граждан. Другая цель – посеять хаос – 37%. И третья – подрыв авторитета власти – 28%. А как повлияли последние теракты в Москве на образ жизни ее жителей? Оказывается, треть респондентов прислушалась к призывам правоохранительных органов и теперь обращает внимание на подозрительные предметы и подозрительных лиц. 12% стараются реже использовать общественный транспорт, 10% поменьше бывать в общественных местах, 4% теперь имеют при себе номера телефонов экстренных служб, а 3% даже планируют уехать из Москвы, и еще столько же граждан хотели бы вообще уехать из страны в связи с терактами.
Ну вот действительно актуальная тема, потому что на минувшей неделе исполнился год со времени терактов в московском метро. Да. Борис Владимирович, насколько я знаю, у вас тоже было исследование по этому поводу. А вот по вашим данным, как люди меняют свое поведение в связи с угрозой террора, что думают о его целях?
Ну, я не слишком замечаю какие-то реальные изменения в их поведении. И вот почему. Дело в том, что как бы существование в горизонте страха, в горизонте опасности, оно стало привычным для большинства россиян, ну, даже большинства, мягко говоря, потому что, ну, свыше 80%, 83, что ли, процента наших опрошенных считают, что практика заложничества в крупных городах есть, будет и будет продолжаться, порядка трех четвертей, 75-77% считают, что они в любой день могут стать, или их близкие могут стать жертвой террористов. Это, с одной стороны, привычное существование, которое, ну да, оно дает некоторый всплеск внимания, тревожности в связи с каким-то конкретным актом, вот особенно если он с большим количеством жертв. Но поскольку люди привыкли к этому, в скорости достаточно быстро этот всплеск уравнивается, и люди продолжают жить примерно так, как жили, но страх не проходит. Вот это соединение привычности и страха, вообще говоря, довольно опасный и малоприятный для экономики, для политики, для социальной повседневной жизни фон.
Николай, ваше отношение к проблеме терроризма, разрешима ли она в современной России?
Мне кажется, и вот это меня очень удручает, что реакция не столько даже общества, сколько экспертного сообщества, она практически отсутствует, да, то есть я ожидал, что после терактов Домодедово люди начнут, наконец, активно обсуждать, а что же мы, собственно, делаем не так на Кавказе, и каким образом нужно пересматривать нашу позицию, нашу стратегию там для того, чтобы избежать того, с чем мы сталкиваемся, и для того, чтобы безопасность не мнимая, а реальная пришла бы, в том числе и на улице столицы. И этого, к сожалению, не произошло. То есть мне понятна реакция власти, для которой теракт – это крайне неудобное напоминание о том, что все то, с чем, собственно, Путин пришел к власти 12 лет назад, оказалось не совсем так, как тогда декларировалось, и безопасности больше не стало. Но мне совершенно непонятна вот эта страусиная позиция активной части общества, которая не хочет думать, почему, собственно, у нас есть то, что есть, и спокойно воспринимает те но смешные, если бы это было не так трагично, попытки власти предохранить людей от теракта, не решив, собственно, проблему, а каким-то образом поставив какие-то дополнительные рамки на вокзалах, и мы видим, что сегодня это метро, завтра это аэропорт, а послезавтра это будет какое-то другое массовое скопление людей, которых в столице, естественно, очень много, и вот каждый раз вот эти реактивные действия власти, они психологически как-то людям дают некую надежду на то, что в будущем будет лучше, но и психологически срабатывает механизм, когда человек предпочитает не задумываться об этом, а просто немножко вот как в русской рулетке понимать, что жизнь в Москве, она сопряжена с какими-то рисками, один из них – это риск терактов.
Алексей Алексеевич, ваш взгляд на проблему терроризма?
Ну, с терроризмом трудно бороться, даже если борьба с террором построена образцово. А уж если на него не обращают внимания, это тем более трудно, если не сказать невозможно. Я бы обратил внимание на, в общем, интересный момент вот в предъявленном нам исследовании. Там сказано, что люди, всего 28, по-моему, процентов, меньше 30, считают, что теракты направлены против существующей власти. А главные, собирающие наибольшие голоса людей, что это попытка дестабилизировать, нести хаос и так далее. Мне кажется, это подспудное такое, на уровне подсознания, признание и даже уверенность, в котором люди себе не отдают отчёты, боятся об этом говорить, но тем не менее чувствуют, что в стране с огромной традицией печальной государственного террора страна обречена на повторение некоторых вот таких силовых, взрывных террористических акций еще и потому, что люди подозревают, что какие-то элитные группы в стране могут быть заинтересованы в дестабилизации. То есть элементы власти. Так же, как у нас есть полное убеждение, что власть у нас тесным образом сращена с криминалом, и в этом смысле бороться с криминалом бесполезно, потому что за криминалом стоят определенные, опять-таки, элитные группы. Как далеко они уходят наверх, об этом существуют совершенно разные позиции. Но, тем не менее, вот эта фатальная обреченность, которая парализует какую-то общественную активность, заключается в том, что у нас не совсем очевидно, кто же стоит за вот этим террористическими акциями. Я думаю, что только полное тщательное расследование и отсутствие вот этой мутной воды, где кто-то может ловить эту рыбку, то есть демократизация общественной жизни, может существенно нас приблизить хотя бы к постановке проблемы общественной гражданской борьбы с терроризмом.
У нас уже есть звонки. Юрий из Прокопьевска, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы свою точку зрения высказать. Значит, мне вот, как простому гражданину, все равно, сколько медалей заслужила Россия на Олимпиадах, сколько у нас нобелевских лауреатов и так далее и тому подобное. Меня больше всего волнует, это деградация нашей России, ее разворовывание в наглую уже, обнаглели все ресурсы, растранжили уже, что они хотят. Я вот сравниваю это с раковой опухолью, нынешнюю элиту. Спасибо.
Борис Владимирович, прокомментируйте взгляд слушателя, насколько типичен он?
Ну, взгляд, конечно, тяжелый, но с точки зрения массы населения, в общем, видимо, близкий к адекватному. Чрезвычайно опасный признак, когда большая часть, преобладающая часть населения, можно даже сказать, все население, так, ну, в кавычки беря, все население, с одной стороны, не уверено в том, что власть может справиться с ситуацией любой, от экономической до террористической. И с другой стороны, когда власть не верит тем, кто выдвинут вперед, и когда люди не верят тем, кто выдвинут вперед и выдвинут наверх. Вот этот тотальный кризис доверия и, соответственно, отсутствие какого бы то ни было расчета на имеющиеся элитные группы, органы власти, в том числе там, людей в форме и людей без формы и так далее, вот это чрезвычайно опасное последствие, в том числе последствия привыкания к нынешней ситуации. С одной стороны, от нас, как говорится, ничего не зависит, люди говорят, а с другой стороны, нас никто не может защитить. И вот это вот существование между двумя этими крайностями создает, ну, чрезвычайно неблагоприятный климат для социальной жизни вообще, для изменений политических или экономических уж тем более, и это парализует всех сверху донизу. Власти, так сказать, понимают, что население настроено таким образом, население не верит властям, за исключением демонстративного одобрения первых фигур. Это очень неприятная обстановка, и это ситуация, в которой Россия живет год за годом.
Любовь из Курска дозвонилась нам. Здравствуйте.
Добрый день. Я высказалась на сайте. Я оцениваю 3 года правления Путина как...
Медведева, очевидно, вы имеете в виду?
Медведева, извините, пожалуйста. Как потерянный для России, как упущенный исторический шанс. Но сейчас я хотела бы обратить внимание на такую проблему. Я считаю даже, что наше обсуждение, оно может быть бесплодным, поскольку мы должны, наверное, выяснить прежде, какими механизмами обладает наша власть, чтобы обеспечить наши права и улучшить, как говорится, жизнь людей в стране. Я в одном из первых посланий Путина Федеральному собранию, он обратил внимание на наш суд и назвал его не скорым, не правым и несправедливым. Я очень была, так сказать, рада этому обстоятельству, потому что за судом наблюдаю уже много лет, и я даже в суде в это время у меня был иск, и я процитировала президента. На меня, конечно, там дико посмотрели, потому что, видимо, судьи, они изначально знали, что это только слова. Поэтому словам Медведева не стоит, как говорится, уделять большого внимания, а следует уделить внимание такому обстоятельству. Почему за эти все годы до сих пор суд у нас является не скорым, не правым и несправедливым? И какие есть механизмы у власти, чтобы хотя бы вот на этом участке нашей жизни привести его в соответствие с Конституцией? Короче говоря, есть ли у нашего президента какие-то механизмы, чтобы гарантировать нам права, которые есть у нас в Конституции?
Спасибо, вот спасибо, как... Любовь, спасибо. Давайте политологов спросим, есть такие механизмы, на ваш взгляд?
Мне кажется, что единственный и самый простой и понятный механизм – это разделение властей. Когда разделения властей нет, когда судебная власть подчинена исполнительной, то та динамика, которую мы видим, это выведение судов из-под контроля региональных властей под полный контроль властей федеральных. И в этом смысле изменений к лучшему не будет до тех пор, пока не появится разделение властей. То есть рецепт, с одной стороны, простой, а с другой стороны – он меняет суть режима. Я могу согласиться с тем, что отчасти последние 3 года это в том числе потерянное время, но опять же подчеркнул, что мы за это время прошли через большой кризис, и в этом смысле, предъявляя претензии к власти, надо понимать, что время было очень и очень непростое.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» политолог Николай Петров и политолог Алексей Карамурза, а также социолог Борис Дубин. Это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Кирилл из Челябинска у нас на линии. Здравствуйте.
Добрый день, «Радио Свобода».
Здрасте. Ваше мнение, за 3 года что изменилось? Да.
Плохо слышно, да?
Нет, прошу вас, Кирилл, прошу.
Я вот почему-то слушаю вашу ученую беседу, по-настоящему ученую беседу. Я почему-то вспомнил пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца».
У вас есть какой-то вопрос к гостям? Или, может быть, вы нам скажете, что изменилось за 3 года при Дмитрии Медведеве в стране?
В стране нет, ничего не изменилось.
Ладно, Кирилл, спасибо. Владимир Петрович из Чувашии, здравствуйте.
Здравствуйте, господа. Вот у меня постоянно возникает одна и та же мысль. Когда вот идут разборки вот нашей жизни, правление того или иного правителя нашего. Ведь все это обеспечиваем мы с вами. Мы с вами. Ведь кто ходит у нас на выборы? На выборы у нас ходит 30% живущих более-менее так вот ни шатки, ни валки, и которые хорошо живут. А остальные, которые самые, что ни на есть, угнетенные и обиженные, как говорится, они просиживают дома. Они просиживают дома. И таким образом это идет уже, из-за нашей уродливой выборной системы, идет уже 20 лет. То есть 20 лет наш народ наступает на одни и те же грабли. Невольно возникает вопрос, то ли черенок у граблей кривой, то ли лоб у мужика тупой.
Спасибо, Владимир Петрович. Борис Владимирович, прав ли слушатель, говоря о том, кто ходит на выборы?
Ну, на выборы все-таки ходит немножко побольше народу. И народу все-таки из разных слоев населения. Но, конечно, преобладают те, кто победнее и кто приходит дисциплинированно, и кто приходит проголосовать за то, что уже есть. Вот ведь в чем особенность наших выборов. Это всегда голосование за тех, кто уже есть. Или, даже если это новые люди, то это новые люди, которые как бы подарены теми людьми, которые были прежде. В этом смысле это не выбор. Ситуация такая, что две трети населения, вообще говоря, ну, не видят, чтобы были какие-то попытки протеста вокруг них в той или другой форме. Три четверти сами признаются, что если такие попытки будут, они не будут в них участвовать. Иначе говоря, меньше 20%, и это только на словах, говорят о том, что они бы, например, участвовали в движениях с политическими требованиями или даже с экономическими требованиями. Фактически, протесты, которые есть, это протесты по конкретному случаю, по экономическим признакам, и в них участвует самая малейшая доля населения, только те, кто затронуты непосредственно. Это и есть одно из выражений разрыва между, собственно, обществом и властью, между людьми и механизмами воздействия на ситуацию.
Геннадий из Ленинградской области, здравствуйте.
Добрый день. Меня беспокоит то, что нынешние власти не желают реального развития гражданского общества. Есть общественная палата, но у нее полномочия слишком ограничены. Она не имеет права расследовать как ту или иную конфликтную ситуацию, не имеет права выходить с законодательной инициативой. Ну, то есть это есть такой номинальный орган при президенте или при правительстве, я уж не знаю. А вопрос мой следующий. Почему я, Иванов, Петров, Сидоров, отдельно взятый гражданин, не имеем реальной возможности наказать того или иного нерадивца, ну, рублем, значит, и рубль наш, рубль этот пойдет в нашу пользу.
Геннадий, поняли вас, спасибо. Алексей Алексеевич, почему?
Как вы, ну, так? Видите, это уже не первое выступление наших слушателей и претензий к нынешней власти. Действительно, нет совершенно обратной связи между властью и людьми. И тут замкнутый круг. Чем больше нам говорят, что выборы будут нечестными и манипулированы, тем меньше люди ходят, и тем самым эти голоса тоже перераспределяются иногда административным образом. Это, конечно, порочный круг каким-то образом надо разорвать. Причем я думаю, что если гражданское общество претендует здесь на какие-то достижения, то именно оно должно начать каким-то образом самоорганизовываться. Я тоже не очень верю в некоторые костыли под названиями там общественные комиссии, палаты и так далее. Вся суть в народном представительстве, мне кажется. Поэтому, когда явка 35% и непонятным образом потом распределяются места, то получается, как в нашей родной Москве, огромный мегаполис, а парламент двухпартийный, причем с креном на одну медвежью сторону, и три коммуниста сидят, а все остальные никак не представлены. Это что, в какой-то степени адекватно? И приходит новый мэр, а сохраняется эта старая дума, и обратной связи он совершенно не чувствует, отсюда многочисленные попытки каких-то общественных слушаний, комиссий и так далее. Думаю, надо брать быка за рога и решать вопрос с демократизацией нашего представительства. И тогда появится и обратная связь, ответственность чиновникам, наверное, появится когда-то парламентское расследование, которое будут проводить люди, которые действительно имеют полномочия непосредственно от гражданского общества. Вот этот путь, во всяком случае, испробован многократно другими не глупыми людьми. Глупо нам здесь действительно наступать на те грабли, о которых говорят радиослушатели.
Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, господа. Народ России спрашивает, как остановить эту маниловщину? Каждый день с самой высокой трибуны звучат только пожелания. И у нас президента так и называют, человеком пожеланий. Сколково, сколько болтовни. А вчера показывают, дорогу разворовали так, которую построили, и она разваливается в 15 раз дороже, чем в Китае. И так кругом, когда не кинь. Это просто какой-то строй разворовывания, разграбления страны.
Вы знаете, я выступлю в непривычной для себя роли с поддержкой власти. Вот в каком смысле. Во-первых, мне кажется, что очень важная вещь – это смена риторики, и то, что нам кажется, что за словами не следуют дела, это важно, но то, что слова уже 3 года произносятся и очень позитивные, это меняет обстановку, это не следует недооценивать. И второе, Владимиру, я бы сказал, что на прошлой неделе как раз был сделан очень серьезный шаг, и президент, выступая в Магнитогорске со своими 10 пунктами, выдвинул очень четкие, очень конкретные, в том числе и по срокам, предложения и наказы относительно того, как улучшать ситуацию в экономике. И я думаю, что мы находимся в очень важном таком на переломе. С одной стороны, это кризис патерналистской модели, о котором свидетельствуют практически все звонки, и который не может продолжаться не только потому, что люди устали, да, в Кузбассе там 15 лет, но и потому, что власть уже не в состоянии платить за пассивность граждан, а ей граждане очень скоро нужны будут как активная сила поддерживающая. И с другой, это превращение Дмитрия Анатольевича Медведева из президента слов в президента, который готов свои слова подкреплять какими-то конкретными шагами.
Зинаида Николаевна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, меня больше всего угнетает в управлении Путина и Медведева это, по-моему, неумение и незнание, как строить капиталистическую экономику и как ей управлять. Потом они оба трусы, и Медведев, и Путин. Они боятся тронуть олигархов. Путин боится тронуть свое правительство насквозь воровское, а Медведев боится тронуть свое окружение насквозь воровское. И вот они отделываются такими какими-то мелкими уступками, какими-то законами, думают, что мы идиоты и ничего не понимаем.
Кто прокомментирует?
Ну, соображение о том, что мы не идиоты и кое-что понимаем, в общем, дорогого стоит. Все-таки расчет на большинство людей во власти и многих подчиняющихся или подыгрывающих им людей в средствах медиа, ну, дурной расчет. И, в общем, он не всех людей обманывает. Люди действительно много чего видят. Другое дело, что они мало что могут. И проблема-то состоит в этом. Понятно, что ни Медведев, ни Путин очень резких шагов сейчас делать не будут и не могут, поскольку ситуация 2011-2012 года не очень этому благоприятствует. Но, с другой стороны, им совсем в глухую молчать тоже не годится, поскольку выборы все-таки грядут. Значит, надо делать и какие-то заявления, и подкреплять их какими-то действиями. В этом смысле, я думаю, что ситуация вот нынешнего дня и ближайшего прошлого, о которой напомнил Николай Петров, я думаю, что она более-менее будет характерной для ближайшего времени. Другое дело, что из этого воспоследует потом. Ведь всегда важно не то, что предшествует выборам, а то, что следует за ними. Отсюда всегдашний интерес к 100 дням и так далее, и так далее. Вот. В этом смысле полезно перебрать и проверить, и поднять, и осмыслить опыт того, что было после предыдущих выборов. Вот. И, может быть, это немножко сократит надежды народа, но, с другой стороны, как бы, может быть, люди начнут обращать внимание на то, что некоторые реальные дела тоже происходят. Но, скажем, как ни относись к всему устройству власти и социума в России, об этом Николай Петров говорил уже раньше, действительно, Россия легче вышла из кризиса, чем первоначально считали даже российские эксперты и мировые в том числе. Тут есть над чем подумать.
Алексей Алексеевич, хочу вас спросить, какими вам видятся основные тенденции политического развития страны сейчас?
Вы знаете, тут прозвучала мысль, что 3 года потеряно, в том смысле, что у нас 4-летний срок был вот этого нынешнего президентства, и Медведев, да и Путин должны переходить в режим подготовки к новым выборам в той конфигурации, которую они предполагают. Но на мой взгляд, вместо того, что рассуждение, что там во власти нам готовят, могла бы быть в общественном сознании как бы и другая, более серьезная тенденция. А что мы можем сделать, чтобы склонить чашу весов на сторону какой-то тенденции, которая нам кажется все-таки более позитивной? Вот этого, к сожалению, у нас крайне мало, может быть, потому что каналов самовыражения у российского гражданского общества крайне мало. Поэтому мне вот вспоминается сейчас одна очень точная фраза нашего одного замечательного журналиста и политика, которому сейчас 100 лет со дня кончины, Михаил Матвеевич Стасюлевич, который очень давно сказал вещь, которая чрезвычайно, на мой взгляд, актуальна. Он говорит, что разговоры о том, кто у нас будет начальник через некоторое время, это холопские рассуждения, какого бурмистра нам пришлют. Вот вместо рассуждения, что за нас решат, надо попытаться расширить сейчас степени собственного участия, собственного и корпоративного участия, то есть в некоторой самоорганизации, в определении тенденций. Мне кажется, что те посылы, которые идут от власти, о том, что все-таки в России должна доминировать свобода во всех отношениях, но свобода демократическая, то есть для всех, что она не просто лучше, чем не свобода, а в том, что ее и нельзя откладывать, что ее надо брать уже сейчас. Вот этот посыл, который гражданское общество может устроить при всем неверии иногда в разговоры власти. Поэтому мне кажется, что многое сейчас решит самоорганизация людей снизу.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Ее гость, председатель Совета Комитета Совета Федерации по международным делам, спецпредставитель президента России по сотрудничеству со странами Африки Михаил Маргелов. Вопросы ему задают Дмитрий Бабич, РИА Новости, и Грегори Уайт, Wall Street Journal. Ведущий Данил Гальперович первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, а повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог Борис Дубин и политологи Николай Петров и Алексей Карамурза, вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никто не может диктовать нам, что
депутаты
делать после.
Депутаты от арабских партий называют закон фашистским.
Можно утверждать, что топливный стержень в реакторе частично
расплавился. Золоченый туалетный ёршик, активисты «Яблоко» обещают...
Организатором взрывов на станции московского метрополитена являлся Магомед Али Вагапов.
Собрать в одну кучу и нанести одним ударом всех уничтожить, конечно, хорошо.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.